Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 6. Вижу, вы мне пишете все по поводу взрыва с двумя погибшими в Москве. Единственное, что вы, ссылаясь на разные источники, утверждаете, что личность уже как бы ясна. Я вам хочу сказать, что нет ни одного официального подтверждения этой информации на данный момент, поэтому я предлагаю дождаться официальной информации по этому поводу, потому что если, не дожидаясь, выдавать некую информацию, можно попасть в ситуацию, при которой, как вы помните, одного нашего военкора похоронили, а он был живой. Вот, например, такая была история. Поэтому давайте дождемся, да, официально, конкретно. Но что у нас есть на данный момент? У нас есть некий взрыв, который произошел, как я понял, на Рязанском проспекте. Есть двое погибших в результате этого взрыва. Есть предположение, что там был самокат возле входа. И вот этот самокат, он был начинен взрывчаткой. Вот такая вот есть информация. Самокат электрический большой. Вот. Вообще самокаты взрываются сами по себе, конечно, тоже сильно. Доброе утро, пишет Серг. Так, доброе утро, вчера посмотрел по вашей рекомендации «Край бездны». Очень сильный фильм, пишет Серг. Ну вот, я же говорил. Вот вам и день РВСН, пишет Револьвер. Словаки все больше радуют, прямым текстом заявляют, что на Украине бандеровские фашисты, что Европа будет за это расплачиваться, что все это устроили англосаксы, это Словакия будет на стороне победителей, и это Россия. А еще инициировали сбор голосов за отмену санкций против России со стороны Словакии, пишет Финист. А там все логично, на самом деле, со словаками, Финист. Они вынуждены убивать свою экономику, потому что вместо того, чтобы покупать наш газ, они покупают наш газ, который, в общем-то, из третьих рук и в четыре раза дороже. Вот. Вот и весь разговор. И они просто убивают свою экономику, а давайте на русский язык это переведем, да, вот эти все вещи по типу экономика, это не очень понятно. У них люди из-за этого страдают, из-за того, что они как бы идут в фарватере вот этой идиотской политики западной, да. Так, доброе утро, так самокат целый вроде, мне пишет слушатель и присылает фотографию, ну, во-первых, не похоже, что он целый, да. Вот, взрывное устройство могло быть прикреплено как раз вот к верхней его части. А может быть и нет. Понимаете, сейчас много предположений разных будет. Нас интересует конкретно, будет ли какая-то официальная информация относительно погибших. Вот, потому что сейчас уже есть предположения. Эти предположения я высказывать в эфире не собираюсь, потому что это, я считаю, неправильно. В Арти уже подтвердили, Квадрат Малевича говорит. Нет, не подтвердили, Квадрат Малевича. Я вот сейчас, ну, может быть, вот в эту секунду подтвердили. Я вот сейчас захожу и посмотрю, что написали в Арти. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, подтвердил источник Арти в правоохранительных органах. Источник в правоохранительных органах. Нет, ну, я, конечно... Нет, пока все это по сообщениям СМИ. Вы что хотите, говорите, пока по сообщениям СМИ. Вот пресс-служба Следственного комитета подтверждения такого не дает. Говорит, двое мужчин и все. Так что же посмотрим, что сейчас будет. Значит... Скажите хотя бы, какой дом, старый, новый, жилой, выделенный, сколько подъездов, пишет Елена. Это абсолютно бесполезная информация, Елена. Вот. То есть она прям совсем никому не нужна. А когда-то словаки и бандеровцы были большими друзьями, пишет Федоров. Ну, наверное, в Словакии есть тоже какие-нибудь персонажи, которым нравится так. Идти, так скажем, рука об руку с такими негодяями и подлецами там всякими по типу бандеровских. Ну что, окраина, государство, террорист. Подтвердить-то уже можно, пишет Юрий. Юрий, да все и так знают, что окраина – это государство-террорист. Для этого не нужно никаких дополнительных подтверждений, это уже давно известно. В новый дом, ЖК «Среда», живу тут, проснулись от взрыва, пишет СВ. Ох уж эти источники, пишет Иван К. А также словаки поставляли оружие Украине, пишет Василий. Ну, Василий, вы же понимаете, что не все словаки поставляли оружие Украине. Вы понимаете, что сейчас идет политическая борьба, и нам, наверное, было бы правильнее и выгоднее поддерживать тех людей, которые сегодня не хотят, чтобы Словакия дальше поставляла там оружие или еще что-то Украине. Ну, как бы логику процессов отследите. В соседнем доме взорвалось моноколесо, квартира полностью выгорела, пишет Новиков. Максим, вы имеете в виду, что сам там самокат может быть настолько взрывоопасен? Ну, вот то, что в доступе есть из фотографии самоката уже после детонации, все-таки ощущение, что батарея самоката, она целая, она не детонировала. Так, а зачем это Украине, пишет Вячеслав. Зачем Украине что? Зачем Украине совершать теракты? Ну, если подтвердится личность погибших, тогда ответ будет абсолютно очевидный, зачем это Украине. Потому что сейчас предположения средств массовой информации заключаются в том, что погиб один из высокопоставленных генералов российских. Так что предположение такое, вот, а как оно будет, сейчас узнаем. Очередная перемога в украинских пабликах, инфоперемога, пишет Василий. Да нет, если они физически убивают наших генералов, как бы, здесь не только можно говорить об инфо, так сказать, перемоге, да, здесь можно говорить о том, что они пытаются любыми методами, в том числе террористическими, достичь результатов в виде дестабилизации, да, в рядах вооруженных сил Российской Федерации, ну и в целом в дестабилизации страны. Вот. Вообще не очевидно, что это дает им, пишет Вячеслав. Ну, видимо, вот некоторым не очевидно, я уж не знаю. Странно от маститого журналиста услышать выражение «бесполезная информация», пишет Елена. Елена, вы как гири на моих ногах висите со своими анализами меня, вот, и ярлыками по типу «маститый журналист». Просто не мешайте, пожалуйста, ладно? Так на земле это не изменит ничего, поэтому только инфоперемога, пишет Василий. Я понимаю, что можно говорить все время, что ничего на земле ничего не меняет. Ну, то есть, вот, что бы ни происходило, выходим и говорим, на земле это ничего не меняет. И да, на земле это ничего не меняет, в конечном счете, потому что мы ядерная держава с гиперзвуковыми ракетоносителями, и, ну, как бы там ни было, мы все равно решим конфликт любой в свою пользу. Ну, по итогу. Ну, не знаю, можно ли это назвать в свою пользу, в том смысле, что если там в рай, а все остальные даже помолиться не успеют, вот, ну, насколько это в нашу пользу. Но смысл не в этом, смысл в том, что мы все равно победим, это понятно. Но вы видите, что противник, он использует все методы для того, чтобы нас уязвить максимально, как может. Вот ему дали какие-то ракеты, он этими ракетами пытается максимально дотянуться. Вот, у него есть какая-то возможность кому-то где-то какие-то деньги заплатить, чтобы этот кто-то вот, где-то подложил какое-то взрывное устройство. Он это делает. Вот. И вопросом не задается, да, по итогу, насколько это все изменит на земле или не изменит это на земле. Суть не в этом, суть в том, что он это делает. Вот. И должен прекратить делать. А он не прекращает. Понимаете? Вот в чем дело. Вот что главное в этом моменте. И поэтому мы это и обсуждаем. Я уверен, что это амеры под видом хохлов, вот так вы написали, Александр. Может быть, а может быть, это персонажи, нанятые здесь. Вполне. А может быть, среди тех, кто приезжал в Россию как беженцы с Украины, оказались и специальные, так скажем, люди. Да? А еще мы видели в рядах разных террористических группировок персонажей, которые учились в Москве и жили в Москве, и работали в Москве, а потом вдруг оказались в рядах определенных террористических группировок и записывали видео на русском языке с посланием всем тем, кто проживает в России. Всякое мы видели. Так что исполнители — это, наверное, не самый такой, сказать, не самый... сложно находимый продукт, он есть, как бы. Я про заказчика, пишет Александр. Ну, заказчик очевиден, да? Киевский режим, ясно, и стоящие за ним другие режимы, которые используют киевский режим как прокси, все. Ну, то есть, опять же, здесь мы не откроем, наверное, каких-то потрясающих новинок и истин, о которых мы раньше не знали. И да, да, могут быть публикации из разряда «Вашингтон был взбешен, когда узнал, что Украина убивает русских журналистов, да, используя террористическую активность». Он был взбешен. В реальности никто нигде не был взбешен. Никто даже не то, что там подавился, даже не поперхнулся. Вот ел, сидел стейк какой-нибудь, кайфовал. Я имею в виду в Америке. И вообще его это никак не парило. Какой-то там русский журналист или там какой-то русский общественный деятель, что-то его где-то какой-то там украинский террорист взорвал. Ну и что теперь? Об этом даже и не думают американцы. Им зачем об этом думать? У них задача стратегическая. Стратегическая задача, назовем ее так, балканизация России. Все. Все. Остальное все это пыль вообще. И вот поэтому они действуют так, как действуют. Это как фильм «Из Парижа с любовью», когда девушка ФБРщика оказалась террористкой, пишет Артем Грачев. А может, генерал проходил свидетелем по какому-нибудь делу, пишет Макс. Ну, Макс, может, еще пофантазируем как-нибудь. Во-первых, давайте дождемся. А мы почему такими методами не убиваем их генералов, пишет Сергей. Сергей, это вопрос, на который у меня нет ответа, кроме как литературного. А литературный ответ такой. Мы не такие. Все, более у меня никакого ответа нет на этот вопрос. Может быть, еще потому мы не трогаем их генералов, потому что они, ну, настолько плохо делают свои дела, эти генералы украинские, что мы боимся, что если мы их тронем, то их заменят какие-то более-менее талантливые люди. Ну, то есть мы же видим, как, кто такой Сырский, и мы рады, что именно Сырский на этом месте. Потому что, а вдруг кто-нибудь талантливый был бы на этом месте? Это было бы гораздо опаснее. Поэтому, может быть, мы поэтому украинских генералов вот так вот не трогаем. Может быть, поэтому. Шутка. А может, и не шутка. Хотелось бы, чтобы украинских генералов тоже настигали наши. Разведки, следователям ФСБ, удачи, у вас очень сложная работа, пишет Алексей Викторович. Ну да, давайте еще грязную бомбу на Киев сбросим или будем бомбить их АЭС, пишет Василий. Да, Василий, интересно будет послушать ваши комментарии после того, как Израиль начнет бомбить ядерные объекты Ирана. Что вы будете говорить после этого? По типу, ну мы не Израиль, мы не такие. В этом случае это дает им дополнительный рычаг давления при вербовке и давления на других военнослужащих, пишет Андреа. Я так вот смотрю, Андреа, у них проблемы с рычагами в вербовке нет? И, в принципе, дополнительный рычаг, он мало что меняет. Мы благородные, но все только от этого выигрывают, пишет Дарья. Их генералы нам важнее живыми в генштабе, чтобы получать информацию. Наши генералы не хотят сливать данные. Вот их и стремятся уничтожить, пишет Иван Иванов. Интересно. А может, и настигает, просто нам не сообщают. Это же получается работать как террористы. Разведка на то и разведка, чтобы работать скрытно, пишет Иван К. Сколько бандеровцев после 1945 года выковыривали? Нас ждет еще много времени борьбы с остатками, которые будут гадить, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, в деле борьбы с бандеровцами не забывайте еще и другие факты. Проблема того, что так много бандеровцев на планете Земля в данный момент, даже не в том, что их очень долго выковыривали с 1945 года, а в том, что их Хрущев реабилитировал в определенный момент и выпустил на волю. Понимаете, вот такое может быть, еще стоит учитывать. Сегодня смотрю по пути на работу видеозапись какая-то, ну, ладно, хорошо, буду говорить просто терминами. Пленный украинский, бывший заключенный, занимался тем, что надевал форму российскую, подходил к нашим бойцам, к позициям, просил закурить, потом говорил, машина сломалась, бойцы почему-то верили, выходили за ним, а он их расстреливал. Вот это он сам эту историю рассказывает. Такую задачу перед ним ставило украинское командование, да? Ну и дальше он эту всю историю на камеру рассказывает. Я захожу в комментарии, а в комментариях я вижу вот ровно то, что я и ожидал увидеть. Первый комментарий: а зачем он живой? Логично. И еще где-то 10 комментариев. А потом один такой комментарий, который, собственно, об этом, вот о чем я говорил ранее, и есть. Человек пишет: я надеюсь, что в нашей стране никогда не появится никакого такого Хрущева, который вот этих людей выпустит хоть через 20, хоть через 50, хоть через 100 лет из тюрьмы. И ведь это факт. Вот действительно, почему-то он не очень известен в широких кругах, этот факт, о том, что бандеровцев реабилитировал Хрущев. Причем реабилитировал чуть более чем полностью. И, собственно, в этом-то и подозрительное действие Хрущева. Развенчал культ личности Сталина, отдал Крым, реабилитировал бандеровцев. Вам не кажется, что это не совпадение все? Вам не кажется, что это никакие не случайности, дорогие друзья? Вы никогда не думали об этом? А что, если я поставлю вопрос так? А что, если Хрущев агент ЦРУ? Бабах! Уж про Горбачева-то вообще разговоров нет, это понятно. Это даже не агент ЦРУ, это агент Луи Виттон, это все ясно с ним. Страшный человек. Явная работа на ЦРУ, пишет Дарья. Ну вот, вот откровенно. Вот если взять и посмотреть. Вот а что, разве нет? А разве нет? Вот эти вот все оттепели какие-то непонятные, еще что-то. Хрущев еще и с Китаем испортил отношения, пишет волосатая статуя. Так он тому и испортил, что китайцы посмотрели и говорят: так, а куда вообще прет этот тип? Китайцы реально посмотрели, китайцы, которые нами восхищались, они сказали: подождите, а куда прет этот тип вообще? Что он делает? Что он несет? Что он несет вообще? Что происходит? И сказали: слушайте, а русские предали свои идеи. Посмотрите, они предали свои идеи. Хрущев вообще не в зуб ногой. Нафиг не нужен. Все, до свидания, Хрущев. Хрущев единственный, кто ездил в США с официальным визитом. Есть даже фильм об этом, пишет Боря, позвони. А что там про Хрущева Стинг пел? Ой, Стинг, он это, истеричка это. Он там пел, что он очень боится, что мы ядерную бомбардировку устроим. Я так и не понял один прикол. Стинг вроде не такой старый, чтобы жить при Хрущеве. Но почему-то пел про Хрущева. Такое ощущение, что он просто решил песню о прошлом написать. Надо посмотреть, когда была написана эта песня. А вот. Но там главная строчка: I hope the Russians love the children too. Короче, я надеюсь, что русские тоже любят детей. Представляете, какая все-таки редкая, простите меня, в Роскомнадзоре, мразь этот ваш вонючий Стинг. Стинг не как жало, а как вонючка. Стинг. Да? Потому что какая мразь? То есть сидит и песню поет: я надеюсь, русские тоже любят детей. То есть он прям сомневается из последних сил, что русские любят детей. Это говноед британский. Ой, извините, что я сказал британский. Мы любим детей, но не как Стинг, пишет Мышел. А, в этом смысле, согласен с вами, согласен с вами. Когда кто-то с Запада поет о том, что кто-то любит детей, надо насторожиться. Возможно, он имеет в виду что-то другое, Что-то не солнечный круг и небо вокруг, и рисунок мальчишки, а что-то другое. Что-то в стиле Пи Диди. Жена Хрущева кто? Пишет Юлия. Ладно, жена Хрущева. Вы видели, что там несет его правнучка? Или внучка? Или правнучка? Которая там все Россию бомбить хочет. Кстати, недавно ее хотели позвать в Ельцин-центр, но зоркие общественники заметили этот факт, и она не приехала в Ельцин-центр. Вот. А мне прислали фотографию, и это очень смешно. Это Евгений. А можно показать? Вот, Евгений прислал фотографию. Что-то в этом есть, что-то в этом есть. Это внучка Чкалова, пишет Дарья. Внучка Чкалова сумасшедшая. Да, Дарья, и даже, по-моему, правнучка. Она, да. Но и хрущевская тоже. Тоже ку-ку. Тоже вся проамериканская, вот, тоже сумасшедшая. Тоже, имейте в виду. Обменяют на наших 100%, как это не раз было. Вспомните Мариуполь и азовцев. Наши люди важнее, пишет Василий. Кого обменяют? А, этого, про которого я рассказываю. Но это как пример. Это как пример просто. А завтра его обменяют, и он дальше будет предлагать ходить курить, пишет Андре. А кто хотел позвать? К тому вопросов нет, пишет Анатолий. Ну, я думаю, что у нас масса разнообразных вопросов к тем людям, которые хотели позвать. Вот. Но хотеть позвать — это еще не грех, насколько я понимаю. Это все засланные казачки, пишет Клоис. Но, извините меня, но у Хрущева вместо головы была тыква, мягко выражаясь, пишет 386-й. Я не знаю, тыква у него была, не тыква, можем ли мы так его оценивать, не можем его как-то оценивать. Но вот некоторые его действия наталкивают на мысль о том, что он очень любил каким-то странным образом проводить разделение внутри страны и отдавать земли ни за что, ни про что, зачем-то, почему-то, от одной республики другой республики, это первое. И второе, зачем-то выпустил из тюрем бандеровцев, которых с таким усилием ловили до него. Ловили. А он их зачем-то выпустил, реабилитировал зачем-то, с правом занимать определенные должности, в том числе и государственные. Это же очень странно. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Как там Шольц поживает? Ждем грядущих откровений, пишет Василий. Да не, ну это было предсказуемо, что, значит, сейчас ситуация будет разворачиваться таким образом, каким она будет разворачиваться, и было также предсказуемо, что Шольц именно в этой ситуации сейчас хочет заново, так скажем, победить на выборах предстоящих. Щит Родины, российские ракетные войска. С днем РВСН, пишет Антон. Андрей Володяев присылает мне сообщение по поводу того, что сообщили в СК. Андрей, а где? Сейчас я должен посмотреть еще раз. Перепроверить. Да, все, официальная информация. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости. РИА Новости. Да. Подтвердилась информация, которая до этого была в средствах массовой информации. Сейчас есть подробности уже того, что конкретно взорвалось. Говорят, что по предварительным данным мощность взрыва на Рязанском проспекте составила от 100 до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. И предполагается, что не самокат взорвался, а взрывное устройство было заложено под автомобиль. И сработало оно, когда Кириллов подошел к автомобилю. Это вот одна из версий, один из вариантов, так скажем. Но сейчас мы видим конкретно подтверждение того факта, что действительно погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. Так, главным следствием... Вот у нас есть расширение, сейчас я... Секундочку... Я просто еще сразу публикую у себя в Телеграм. Да, телеграм гудошников, если что. Так. И сразу прочитаю официально, что пишет Следственный комитет. Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационно-химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, оперативные службы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Конец цитаты. Это Следственный комитет. Это Следственный комитет. Да. Вот. Так. Ну вот ваши вопросы относительно того, а зачем они это могут делать и почему они пытаются добиться этим, ну вот, собственно, ответы, мне кажется, очевидны. Очевидны абсолютно. Да. Так. Соболезнования родным и близким, пишет Александр Волков. Да, присоединяюсь. А почему мы не такие? Вспомните, как во время Великой Отечественной войны мы уничтожали фашистов и пособников. Вот, пишет Василий. Сегодня ярцы будут пулять, куда неизвестно, окажись испытание, пишет Дело Техники. Да, эти мрази делают абсолютно все, что могут, без морали, пишет Фонд. Царствие небесного, пишет Андрей. Надеюсь, наши спецы ответят достойно, пишет Вячеслав Моряк. Следственный комитет пишет, что в самокат заложили, пишет Док. Да, вижу. Сегодня же день РВСН. Да, сегодня день РВСН, а мы говорим о том, что в Москве совершен теракт, убит начальник войск РХБЗ. РХБЗ. Да. Агент ЦРУ Хрущев разместил ядерное оружие на Кубе против США, пишет Metalhead. А чем это закончилось, Metalhead? Ничем. Вот. В случае перемирия уголовные дела за теракты закроют, пишет Алекс. Непонятный вопрос вы ставите в данный момент, Алекс. Светлана пишет, что недели две назад был застрелен инженер по ракетным установкам. Ну, вот эту информацию, по-моему, не подтверждалась, Светлана, если я не ошибаюсь. А здесь подтверждение есть. Ага. Заметьте, Украина не взорвала нацсвязи, нацвещи или нацпрода. Показатель ценности и эффективности. РХБЗ, да. Химической и биологической защиты, да, войска. Угу. Угу. Теракт, пишет Мельникова Елизавета. Конечно, теракт, а что же еще? А что же еще? Да. Если нам говорят, что мы один народ, почему мы не такие тогда, пишет Лана. Предположить только можно, Лана, по этому поводу. Следующее, что мы могли бы быть такими, если бы нам долго и упорно промывали мозги именно в этом направлении. Но мы не такие, потому что мы решили жить по-другому. Получается, что предателей и сейчас в Москве хватает, пишет Юрий. Юрий, пока информации о том, кто закладывал взрывное устройство, нет. То есть, возможно, это какие-то спящие ячейки здесь, возможно, это какие-то террористы, которые въезжали специально для того, чтобы совершить это преступление. Вот к чему приводит отсутствие СМЕРШ, пишет Влад Елен. Влад, понимаю, о чем вы говорите, но при этом и не понимаю. Объясню, почему. Потому что есть ведомства, которые сегодня выполняют те задачи, которые, в общем-то, выполнял СМЕРШ. Вам просто название само по себе нравится, которое вот, ну, как бы должно наводить ужас. Ну, так я вам хочу сказать, что на специалистов, на каких угодно, название ужас не наводит. Это для широкой общественности все вот это. Вот знаете, там, писать в газетах словосочетание, ну, буква сочетания КГБ, и чтобы кто-то где-то дрожал. Вот, специалисты, они все равно исходят из того, кто что делает и кто чего не делает. Объективности ради мы не используем такие методы, да, При том, что есть ли у нас такие методы? Ответ очевидный, да, есть. К сожалению, предатели были, есть и будут, пишет Алексей. Ну, так всегда, да. При Хрущеве Гагарин в космос полетел, не вяжется с агентом ЦРУ, пишет папа Фуфуфа. Ну, папа Фуфуфа, конечно, про агента ЦРУ, может быть, это преувеличение в некотором смысле. Но вы тоже должны, наверное, когда я говорю, как-то, ну, более-менее понимать. Это, мне кажется, было бы полезно вообще нам друг друга понимать. Это первое. Второе. Космическая программа, она же была, насколько я понимаю, не при Хрущеве заложена. Как, собственно говоря, и ядерная. Да? То есть они были просто в некотором смысле раскрыты уже, да, их потенциал был раскрыт при Хрущеве. А так-то заложены-то они были не при Хрущеве. Брежнев, пишет Александр. Какой Брежнев, Александр, вы о чем? Карибский кризис закончился тем, что в Турции не стали размещать ядерное оружие, а не вашим ничем, пишет Трасдерт. Карибский кризис закончился ничем, Трасдерт. И уж точно он не закончился какой-либо нашей победой. Вот. А еще через непродолжительное количество времени после Карибского кризиса исчез Советский Союз. Ну вот. А Соединенные Штаты Америки остались. Подумайте над этим. Вот. А когда Советский Союз исчезал, почему-то так получилось, что границы были проведены не очень правильно, границы России, и десятки миллионов русских людей оказались за границей, так скажем. Почему так произошло? Да? И почему и зачем миловал бандеровцев Хрущев? И почему дети этих бандеровцев, да и сами эти, считай, бандеровцы, оказались во власти сразу после падения Советского Союза, оказались во власти Украины. Почему так получилось? Почему они стали выстраивать эту политику? И выстроили ее. Всего лишь 30 лет, и вот, посмотрите, какие результаты серьезнейшие. Предатели в мире потребления – простая задача, если есть станок печати денег, пишет дело техники. Хрущев вообще у западных музыкантов герой. До Стинга у Квинов было что-то про Хрущева и Кеннеди. Есть Хрущев Твист и Никита Рок, пишет Донни. СМЕРШа у нас нет. А Кузьминов просто в ДТП погиб, пишет Иван Кузнецов. А, да-да-да, это по поводу нашего предателя. Не, ну такая и есть, там просто его машина какая-то переехала. А почему в Великую Отечественную войну фашистов доставали в тылу, а сейчас мы не такие, пишет Куба Либре? Куба Либре, потому что есть... Ну, как бы, я попытаюсь объяснить это последний раз, как я это понимаю, потому что мне надоело одно и то же говорить тоже. Да, вот как, чувствую себя очень странным человеком, когда одно и то же повторяю. Технические возможности, как я понимаю, есть. Только приказ отдать, и все. Ну, то есть, вот смотрите, вот есть Банковая, вот есть Орешник. Понимаете? Но почему-то Орешник не летит по Банковой. Вот почему-то он не летит. Вот почему? Вот вы задайте себе вопросом. И также и здесь. Вот есть специалисты, которые могут взрывать украинских генералов где бы то ни было. Вот есть такие специалисты. Травить их, взрывать, ледорубы им в голову втыкать. Но этого почему-то не происходит. Почему? Вот, собственно, вопрос. Чего-то значит, как-то по-другому мы думаем. А как мы по-другому думаем, это вот есть вопрос. Орешник по Банковой, это как из пушки по воробьям стрелять, пишет Иван Иванов. Почему? Это очень эффектно. Давайте по-простому. Вот я вас спрашиваю, представьте себе, у Украины есть Орешник, что Украина с ним сделает? Вот смотрите, вы просто представьте себе на секунду, у Украины есть Орешник. Вот им просто взяли и сказали, у вас теперь, не то что сказали, а прям привезли им один Орешник. Один. Вот вам один Орешник. Что сделает Украина с этим Орешником? Прямо вас спрашиваю. Вот что сделать? Просто напишите мне. Вот один Орешник будет у Украины. Куда она им хряснет? Вот сразу вопрос вам в лоб. Ну, давайте. Назовите. Ну, мне пишут, ну, Кремль, конечно, Кремль, Кремль, Кремль. Вот и все. Это очевидно абсолютно, что если бы у Украины был один орешник, одна вообще, одна любая ракета, которая может долететь до центра Москвы, они бы именно в центр Москвы ее и попытались положить. Это 100%. Это нет никаких сомнений. Никаких там предполей, никаких там каких-то заводов непонятно где, чего там, заводы, какие-то объекты, какие-то там... трубы непонятные, где-то они что-то падают, взрываются. Нет, они бы четко били бы, это ясно сразу. Какая в этом эффективность? Никакой. Никакой. Вообще никакой. Вот какая им сейчас, какой им прок от того, что они сейчас теракт совершили, да, на Рязанском проспекте и убили нашего генерала. Генерала Кириллова вот они убили. Какой им толк от этого? Что у нас, войск РХБЗ больше не будет, что ли? Нет, конечно. Но посмотрите, у них сейчас уже, я вот зашел, сейчас посмотрел, у них там перемога разворачивается, они все, они ликвидаторы страшные, понимаете? Они провели супер какую-то там, как это сказать, операцию, что-то потрясающее. Русского генерала достали в Москве. И все, и идите теперь доказывайте, что не достали, да это бред, да это вообще зачем это было нужно, да это что-то за операция такая тупая вообще, какая в ней цель, им это уже не важно, они сейчас несут по своим этим, единственному своему каналу это рассказывают, дебильному потребителю своему, которого они годами воспитывали, дебильный потребитель это говорит, о, все, перемога близка, дрожите, москали, ага, вот мы их достали. Да? А мы, в свою очередь, сидим и говорим, ну, а у нас перспективное ракетное вооружение, у нас там такое, такая ракета, сякая, она как ядерная бомба. Выходят их пропагандисты, говорят, они шутят, у них нет ничего. Местные, ну, а что, и правда, если мне по башке не прилетело, значит, ничего и нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И ходят. Ну, это вот ну, такая вот ситуация, я не знаю, может быть, я немножко утрирую, да, слегка, я не могу сказать, что я прямо гиперболизирую, я слегка утрирую, прям совсем слегка, может быть, даже и не утрирую вовсе. Вот, вот вам и вопросы, и ответы. К подвигам Хрущева можно добавить и кукурузный проект, который в результате привел к существенному отказу сельхозпроизводства в стране, пишет Василий. По своей многоэтажке они лупанут, у них обычно так, пишет Александр. Александр, да, во-первых. А во-вторых, вот мы гуманные, понимаете, и все. Вот мы гуманные. Вот мы гуманные, мы очень хорошие, мы самые добрые, мы самые светлые, мы один замечательный народ, нас обманули всех, вот. И мы ждем, когда Украина одумается, и мы ждем, когда Украина одумается, а еще мы вот воюем с режимом украинским, вот режим украинский, ах, этот режим. У меня один вопрос, если мы воюем с украинским режимом, реально задаю его вот так вот, потому что не знаю на него ответ. Если мы воюем с украинским режимом, почему бы нам одним ракетным ударом весь этот режим не накрыть? Нет? Я просто спрашиваю. Я не совсем понимаю. Правда, я не понимаю. Если мы воюем с украинским режимом, а мы как бы знаем, что мы воюем с украинским режимом, почему мы одним ударом не накроем весь украинский режим? Вообще, напрочь. В первые часы, начало, в 22-м году. Ладно, хорошо, мы во времени переместиться не можем. Почему? Чтобы нас не назвали террористами или что? Кто? Американцы? Они уже нас назвали. Это все нормально. Они нас еще раз потом назовут, и еще раз назовут, и еще раз назовут. И введут еще санкции. И придет Трамп и скажет, так, теперь я президент. Россия, сдавайся. Мы такие, мы не сдадимся. Он говорит, ах так. Вы помешали моему грандиозному плану установления мира за 24 часа. Мы такие, а в чем был твой план, Дональд? А план был в том, что Россия, сдавайся. Всего-то за 24 часа. Мы такие, ну у нас такой план, не было такого плана. Мы что, зря ждали твоей инаугурации, что ли? Мы зря 2 месяца орешником не били, что ли? Он такой, ну в целом не знаю, что вы не били. Это ваша проблема, то, что вы не били. Я вообще не собираюсь с вами дружить. Ребята, мне вообще не интересно. Я американский президент. Я за Америку лишь, мне интересно только мое кресло. Мне остальное вообще не интересно. Что там, кто там? Да. Потому что это режим в голове каждого украинца, пишет Андреа. А, в этом хитрость. Мы не воюем с Украиной, мы воюем с режимом, но, к сожалению, режим в голове каждого украинца. Ленин тоже сказал про расстрел царской семьи, цитата, «Я приказ не отдавал, и потом, революция ведь не прогулка по парку и не рыцарский турнир», пишет Наталья. «Сейчас наши правые будут в очередной раз раскручивать слабость власти», пишет Док. Ой, это ладно, это они всегда, да, гораздо. Такое ощущение, что украинцы одумываются только тогда, когда переходят в теневой стороне на солнечную, и это касается мирных и военных. А. Ведь режим должен пойти под суд, как было с фашистами, вот поэтому не бьем по банковой, пишет Павел. Павел, ну вот то, что Гитлера не судили, а он вот сам как бы застрелился, это сильно беспокоит вас? Вот вы годами мучаетесь с этим вопросом. Почему Гитлера не судили? Ну, я бы предложил бы, так что сильно уж и не ждать суда. Можно постфактум всегда осудить. Проблема. У нас доказательств военных преступлений миллион. У нас свидетельств миллион. Какие проблемы-то, я не понимаю. Что, нам именно очень хочется, чтобы они сидели на какой-то скамье подсудимых. А если я вам скажу, что этого не будет? Физически этого не будет. Где они будут сидеть? Вот это начинается. Будет наш Нюрнбергский трибунал. Как он будет? Немцы против нас в данный момент вообще-то вместе с американцами. Куда? Какой Нюрнбергский трибунал? Мы в Гаагу нашу проведем. Какую нашу Гаагу? Гаага никогда не была нашей. Гаага всегда была против нас. Вы что? Очнитесь, никаких Гааг не будет. Зачем? А? Тело Гитлера так и не нашли, между прочим, пишет Нейм. Ой, Нейм, вообще плевать, нашли или не нашли. Даже если не нашли, то все равно плевать. Застрелился, как собака, и плевать на него. Давно надо было центр Киева разнести, потом заново отстроить по фоткам, пишет Александр. Ой. Какой суд? Вот именно посмотрите, где и сколько прожили потом эти нацистские преступники. Вообще, почитайте про нюансы Нюрнбергского процесса. Нам каждую очевидную вещь приходилось доказывать потом и кровью. Преступников надо уничтожать, пишет Финист. Я и говорю. Все восхищаются постоянно Израилем, потом все постоянно рассказывают о том, что Израиль делает неправильно. Ну, я не понимаю. Я не понимаю, правда. Все время говорят, Израиль вообще четко, надо как Израиль. Только Израиль начинает действовать. О, боже, посмотрите, как Израиль. Так нельзя, как Израиль. Да уже определитесь, как Израиль или не как Израиль. Если как Израиль, тогда вы знаете, как действовать. Ну, вы знаете, как действовать, как Израиль. Разве нет? По всем параметрам вы знаете, как действовать, как Израиль. Или мы не можем действовать, как Израиль, потому что у нас нет вот этого, в нас такого, так сказать, такой ярости. Просто нет и все. Мы не яростные. Мы такие... Очень не хотелось бы, но извините, пожалуйста, мы вот... Такая ситуация нас вынудили, и поэтому вот мы как-то вот сейчас... Вот такая ситуация, ну, может быть. Посмотрите, как самозабвенный Израиль действует. Посмотрите, как его все... И смотрите, самое главное, с Ливаном вопрос решен, с Хамас вопрос. Мне говорят, он не решен. Ну, как не решен? Все разбили, все, что можно было... Считай, решен. О, Сирия пала, голландские высоты оккупировали. Ну, израильтяне. Сейчас, говорят, еще отбомбимся по ядерным объектам Ирана, и вообще рай на земле будет. Вообще рай на земле будет. Будет классно. Ура! И все такие, и правда ура, почему нет? А почему нет? Давайте веселиться, давайте веселиться. Все, и никто, главное, нет, ни одного, ни Макаревича, никакого, ни Галкина, ничего. Просто тишина полная. Полная. Что они там в рот набрали, я уж не знаю. Может быть, воды, может быть, не воды. Не знаю, что-то они там в рот набрали. И Галкин, и Макаревич, и все остальные отсюда уехавшие. Что-то молчат, когда Израиль воюет на 7 фронтов. 7! 7! 7! Даже не 6! 7! 7 это на 1 больше, чем 6, на всякий случай. И как минимум в 7 раз больше, чем на 1. Сильных уважают или боятся, пишет Гзар. А, Это будет фиаско, если придет Трамп, откроет второй фронт на Украине, потом опять будут рассказывать, как американцы победили фашистов, пишет Андреа. Да не откроет он никакой второй фронт на Украине. Он сейчас толкнет Европу в войну. Европа уже рвется туда. Они говорят, все, с 25 года будем по 1,5 миллиарда каждый месяц засылать Украине. Вот. Все, Европа, це Украина, вперед, всем умереть, понимаете? Опять та же самая ситуация. Американцы зарабатывают, Евразия воюет. Итог этих войн. Все умерли в Евразии, кто мог умереть. Вот, все разрушено, американцы приходят и говорят, а у нас есть план, ну, теперь он будет не маршала, а теперь какого-нибудь там, кого? Кого, не знаю. Как к нам приезжал журналист? Как его звали? Такер, план Такера, план Карлсона, значит, смысл такой, говорит, мы вкладываем деньги в Европу, Европа и Россия сдают нам, сдают абсолютно все, что могут сдать, вот, мы будем вкладывать деньги, восстанавливаем руины вот эти, руины после ядерной войны в Европе и Азии, вот. Ну и, естественно, на что можно опереться в этих вопросах? Только на доллар, только на доллар. А что еще? Вот единственная твердая валюта, все остальное, ну какие евро? Евро уже и нет. Евро уже нет, ничего нет. А рубль? Ха, что рубль? Рублю не привыкать в этом смысле. Считаю, что Трамп, наоборот, закончит конфликт. Перемирие, все останутся при подконтрольных территориях. Не нагнетайте, пишет Клойс. Ой, Клойс, прямо сейчас вот взять вас и, так сказать, поменяться с вами местами, вас посадить сюда и дать вам возможность выслушать все мнения относительно вашего мнения наших... Ну, вы понимаете. Вы бы вышли, вы сказали, а я считаю, что Трамп, и дальше бы просто читали про себя, что думают люди. 9.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль градусов ощущается как минус 6 и 6 баллов в Москве. Да, 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 так, ну давайте, давайте, сегодня очень странно вас слушать, обычно вы рационален, пытаетесь найти логику, не зная даже 5% оперативной информации, как следствие, дискредитируете руководство. Странно, пишет Александр, не знаю, где я и как дискредитировал руководство, Александр. Вот, а задавать вопросы — это задавать вопрос. И дальше я еще хочу вам сказать одну вещь. Может быть, вы обратили внимание, что сегодняшнее как бы информационное в этом смысле утро началось у нас сообщение о том, что убит начальник войск РХБЗ, взорван на Рязанском проспекте. И, возможно, это в определенной степени должно нас разозлить. И, возможно, мы должны ответить за это нашему врагу. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Все решено на Востоке. Это слишком, очень слишком краткосрочный вывод. Даже если начнется таки с Ираном, ну и что? Это и не начнется вовсе, а приобретет более яркий характер отношений. Наш основной интерес по возможности сдерживать вот это все там, как и предыдущие столетия, в общем-то, пишет Алси. Алси, а я вам цитату другую дам. Сегодня публикует цитату Муаммара Каддафи. Я сейчас найду. Их план состоит в том, чтобы убрать Ливан и Сирию с карт, чтобы границы того, что мы называем Израилем, проходили с Турцией, а не с арабскими странами. Вы увидите, что, к сожалению, это осуществится, если не при нашей жизни, то в эпоху наших детей. Израиль сказал это. Балканизация арабских государств, то есть балканизация Египта на 4 государства, Сирия на 5 штатов. Маленький Ливан будет разделен на провинции, коммуны и кантоны. Карта уже существует, и все написано. 10 лет назад Муаммар Каддафи, ныне покойный. Алси. Если что-то идет с точностью по плану, о котором Муаммар Каддафи говорил 10 лет назад, может быть, Израиль действует как раз-таки по плану, а не хаотично, как некоторым кажется. Подумайте об этом. Вольфович и Каддафи не врали, пишет Александр. Вот. Можно ли звук добавить? Вот новостника слышно хорошо, а вас слабее, пишет Павел. В данный момент нет. Вот. Ну, просто я могу ближе к микрофону говорить, могу дальше говорить. Вот. Я не люблю близко к микрофону сидеть, не понимаю, зачем это делать. Так, укропы уже взяли на себя ответственность за убийство, пишет Клойс. Ну, в общественном поле у них там уже, ну, вот в этом, в информационном, ликовании и все такое. А официально наверняка потом откажутся что-нибудь из разряда... Ну, как они рассказывают обычно про какие-нибудь там кондиционеры, еще что-нибудь ляпнут, да и все. Это в западной культуре есть упор на персону, у нас упор на систему. Вот враг и пытается наносить обезглавливающие, в кавычках, удары, но на нас это не так влияет, пишет Алекс Поляков. Ну, раз это на нас не влияет, а на них это влияет, потому что они живут в рамках этой культуры, может быть, повлиять на них? Сегодня день ракетных войск стратегического назначения. Надо поздравить укропа, отправить подарок, пишет Константин. Да, сегодня есть, кстати, заявление в тему именно РВСН. Заявление это от командующего РВСН. Каракаева. Цитата. «Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник». На завершающей стадии, вот это самое интересное, находится, значит, разработки, на завершающей стадии разработки широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых еще не пришло время». Пуски на максимальную дальность осуществляются в акватории Тихого океана. Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. Вот. Это вот, ну, это вот такая новость. Так. Россия в этой стратегии самая желанная, раз уж на то пошло, и что будем как-то грустить по этому поводу, пишет Алси. Вы по поводу стратегии разделения нашего государства на мелкие части, грустить или не грустить? Я считаю, что грустить, сидеть, это абсолютно неконструктивная вещь. Я считаю, что всех тех, кто преследует эти цели, мы должны разбивать. Такое слово применю, чтобы было понятно. Мы должны их побеждать. Вот. СБУ, кстати, опубликовало в своем канале вот, информацию по поводу убийства Кириллова, фактически признав, что они стоят за этим терактом. Все. Если что, на всякий случай. Вот были вопросы. Теперь Алси по поводу стратегий, которые есть у Запада. Во-первых, я предлагаю, когда мы в следующий раз будем говорить, или вообще вот сейчас мы будем говорить, насчет того, что у Запада есть цели по, так скажем, расщеплению России на разные территории, перестать как дебилы улыбаться в этот момент. Потому что я знаю, что у некоторой части населения есть такое свойство, когда им говоришь, вот посмотрите, вот карта. Они собираются разделить Россию на части. Эта часть населения начинает как дебилы улыбаться или как дебилы что-то изображать, что это не так. Причем, что как бы аргументации у них никакой нет, просто типа, ну вот начинается, да кому мы нужны нас делить. Давайте так, Сирию сейчас дербанят и будут это делать. На Югославии не существует, Советского Союза не существует. Любую страну, которую можно разорвать, ее разрывают. Ясно? И по нам есть такая конкретная задача, и к этой задаче наш враг движется. Нам надо эту задачу как бы не дать врагу выполнить. Она точно есть. Точно. Каждый, кто сейчас улыбнулся, и улыбочку свою засуньте себе знаете куда. Не надо улыбаться. Задача именно такая. Украина используется как инструмент в деле дробления России. На всякий случай. Это ее основная задача. Никакие не другие ее основные задачи. Никаким окном в какую-то Европу быть или что-то такое, нет таких задач. Задача простая – дробление России. Ну, потому что она сама дробленка. Часть, понимаете? Уже часть отколотая России. Сама Украина – это и есть отколотая часть России. Уже. На данный момент. Если кто-то не заметил. Поэтому мы и говорим все время про исторические земли, все время мы вспоминаем про Аскольда и Дира, все время мы вспоминаем про каких-то князей и говорим, что это наша колыбель, мы там все есть пошли оттуда, ну и все такое. Так вот, в нашей колыбели сидят мрази проамериканские, дрянь бандеровская всякая, вонючая, понимаете? Вот они там сидят. И мы можем, конечно, архитектуру нашей колыбели очень сильно жалеть, а можем уже перестать жалеть. Ну вот я не знаю, насколько мы очень сильно любим архитектуру нашей колыбели. Может быть, архитектура – это не главное. Может быть, люди – это главное. Наверное, да. Наверное, да. Так а что тогда мы жалеем эти здания, в которых сидят враги? Зачем мы их жалеем? Надо понимать, что гипотетически мирные переговоры откладываются на неопределенный срок, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, какие мирные переговоры? Уже 10 тысяч раз уже сказано все с нашей стороны по поводу этих мирных переговоров. Все еще обязательно вылезает какой-то СМИ, где обязательно мирные переговоры. Какие мирные переговоры? О чем мирный переговор? О чем? С кем? В Курской области ВСУшники. Раз. Генералов наших взрывают в Москве. Два. Еще какая-то информация нужна. ВСУшники на стороне террористов в Сирии. Три. Ну что? Как-то поменялись стратегические цели Запада относительно России, что ли? Нет. С кем говорить и о чем говорить? Нам нужна передышка или им нужна передышка? Им нужна передышка. Ни в коем случае не давать им передышки. Вот. Правильно? Но если им нужно передохнуть, то пускай идут и передохнут где-нибудь в другом месте, правильно? Ну, как бы логично. Но если нам нужно передохнуть, если мы устали, это как бы другой разговор. Но пока я вижу ситуацию такую. Они устали, им нужно передохнуть, и они хотят с нами поговорить с этим, чтобы мы постояли на месте. Адекватно это с нашей стороны будет? Ответ, мне кажется, это будет абсолютно неадекватно. Так мало того, что эти мрази устали, в широком смысле этого слова, так они еще и кусают нас. То есть это не то, чтобы какая-то псина, которая скулит, забившись в угол. Это какая-то очень злобная вонючка, которая еще и кусается постоянно, что-то там зубоскалит, тварь такая. Пытается за ногу укусить. Только зачем? Сибирь очень легко натравить на нас. Там ненависть к Москве у них такая же, как у Украины со времен СССР, по инерции, пишет Наталья. И, Наталья, не надо тут нагнетать. У Сибири ненависть. Я вижу, как сибиряки воюют сейчас. Так же, как и все остальные регионы. То, что у вас есть там какие-то примеры сумасшедших в Сибири, ну, понятно, это и на Урале есть такое, и на Дальнем Востоке такое есть. Вот, легко натравить. Нелегко. Если бы это было легко, уже бы давно это сделали. Но поскольку это не сделано, значит, это нелегко. Это сложно. Но они будут это делать. О. Алексей, мы, возможно, 20 января ждем, пишет Иван. Возможно. Но, как сказать, я не настаиваю и не предлагаю никому прислушиваться ко мне. Но я считаю, что если мы ждем 20 января, мы делаем это напрасно. Мы зря ждем 20 января. Ничего мы там не дождемся. Это мое мнение, я никому не навязываю. И уж тем более не говорю, что надо, исходя из этого мнения, строить госполитику, да? Но тем не менее, вот мое мнение, оно такое. Моя ставка, если хотите. Давайте, чтобы звучало максимально отдаленно. Вот ставка, дистанцированно говорю. Моя ставка, она на то, что 20 января лучше не будет точно. 20 января имеется в виду инаугурация Трампа. Но если я ошибаюсь, как же я рад буду, что я ошибся. Как же я рад буду. Я приду и скажу, ребята, а я ошибся. Я ошибся. Ой, какой я был дурак. Как хорошо, что теперь все хорошо. Скажу я. По-честному, не буду кривить душой. Вообще интересно, о встречах всяких чудиков, планирующих делить Россию, всегда известно за несколько дней. Если бы они планировали делить, к примеру, Израиль, по ним бы ракета прилетела, вне зависимости от того, в какой стране это сборище проходило. А мы осторожничаем, мы не такие, пишет Василий. О. Да, Сибирь — это самая российская Россия, даже больше, чем московский регион, пишет Анна. Вот с этих всех сравнений и начинаются недопонимания. Россия — это Россия. Вся вместе она Россия, а когда она не вся вместе, это и не Россия уже. И это надо знать и в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке, и в Москве, тем более, конечно. Потому что в Москве сосредоточено управление, да, администрирование всеми территориями. Надо помнить, что мы Россия только потому, что мы вместе. Все-все-все регионы, все-все-все республики. Края, все земли наши, понимаете? А если их отрывать, то это и не Россия будет. Вот и все. Это будет что-то другое. Чего-то, чего, может быть, никогда не было. А может быть, когда-то и было. Но это будет уже не Россия, это будет что-то другое. Вот так. И это надо знать. И надо понимать, что мы ценны в этом смысле своим единством. Как бы это сейчас странно, может быть, для некоторых не звучало, потому что звучит как тост. Но это так. И раз уж мы находимся в таком, как бы, этапе, да, там, на таком этапе, где нужно это проговаривать вслух, чтобы это было понятно некоторым, хорошо, я проговорю это вслух, вот я это проговорил, чтобы вы это услышали. Москва вместе с Россией, я вижу, здешние никого не собираются уважать и еще требуют уважения к себе, не заслужили, пишет Бисмарк. Бисмарк, хватит гнать пургу. Про Москву, про здешних и так далее. В Москве живет вся Россия, это раз. Два. Злобу по отношению к столице порождают специально наши враги для того, чтобы, собственно, регионы ненавидели столицу. Не будет Москвы, не будет остальной России. Это тоже очевидно абсолютно. Именно поэтому все ополчения, которые освобождали Москву, они шли не из Москвы уже. И было очень тяжело освободить Москву. То от поляков, то еще от кого-нибудь. То от каких-то французов, еще из какого-нибудь придурков каких-то, которые сюда приперлись. Москва ценна для нас, для всех. Москва — это наш головной мозг. Понятно? Административная наш центр — это головной мозг. Москва нам необходима. Без головного мозга не живут. Майдан взял Киев, а после этого всех остальных просто утопил в крови и сжег. Ясно? Поэтому столица — это просто абсолютно необходимая к контролю вещь. Если вы теряете столицу, дальше все уже совсем плохо. Поэтому столицу всегда главное взять, столицу главное контролировать, а все остальное, как бы, это все остальное. Поэтому, когда где-то и кто-то говорит, вот Москва, мы ее ненавидим, вот без Москвы бы мы зажили, это сразу смерть. Сразу смерть. Это как без головы попытаться жить телом. Ну, дебилизм. Хотя некоторые так и живут. Невозможно. Поэтому голову надо беречь. А это Москва. Вот так. Надо беречь. Обязательно. За нее нужно сражаться до последнего. Москва — это Москва. Дураку объяснять, что он дурак, время терять, пишет СВ. Вас на первый надо, срочно, пишет Андрей. А на второй не надо, нет? Может, на третий? А человека, когда сажают за госизмену, считается политзаключенным, пишет Клось. Понятия не имею. Ну вот близкий пример, посмотрите на Сирию, что стало, когда потеряли столицу, пишет Серк. Все, и закончилось на этом. Все. Теперь будут рвать куски. Израиль себе, Турция будет себе брать куски какие-то. Может, еще кто-нибудь день, там, американцы какие-нибудь. Какие-нибудь оккупационные зоны будут. Ну, все, все. Сирии нет. Сирии больше нет. Такой, какой она была. Какая-то другая, возможно, будет. Возможно, будет называться Сирия. Возможно, будет называться не Сирия. Флаг уже другой. Все. Понимаете? В 91-м году взяли столицу. под названием «Москва» и не стало Советского Союза. Ну, как бы его не стало. Ну, может быть, немножко не так, да, вы это охарактеризуете. Ну, не так, там не то чтобы взяли. Ну, хорошо, хитрыми методами взяли, административными, но взяли. Вот и все. Все. Столица. Контроль столицы. Вы можете себе представить или нет? Столицы порождают революции, а расхлебывает вся страна, пишет Роман. Бывает, столицы порождают революции, бывают, окраины порождают революции. Суть не в этом. Революция снизов невозможна, если ее верхи не поддерживают. А если верхи поддерживают революцию, надо говорить о предательстве. Вот. Так что всегда должен быть некий пласт предателей в управлении, ну и в том числе и в военном управлении, да, для того, чтобы свершить так называемую революцию. Или переворот по-русски это называется, переворот. Революшн, да, переворот. А он был, пишет Андрей. Да. Если бы мы не защитили Москву, то не победили бы фашистов, без вариантов было бы, пишет Игорь. О, ну, бывали войны, в которых мы Москву отдавали. Бывали. Но вот фашистам не отдали Москву. Мне кажется, нужно вовремя, на время вернуть смертную казнь за измену и прочее, пишет Роб. Без головного мозга живут. В соседнем государстве обходятся кастрюлей на голове, пишет Алекс Поляков. Вот видите, и на кого они похожи? На смертников. На зомби-смертников они и похожи. Ну вот. Россия едина. Тогда почему Москва тратит огромные деньги на бордюры, а другие миллионники гоняют на старых ржавом городском транспорте, пишет Деметриас. Деметриас, ну давайте теперь, исходя из вопроса о том, что столица всегда живет богаче, чем все остальные города, устроим кровавую бойню, сдохнем и будем в говне ковыряться 100 лет. Ну давайте, ну вот, Деметриас, ваш вот этот вот креатив на тему того, почему в Москве бордюры меняют. Потому что в Москве огромный бюджет, потому что здесь дислоцируются многие компании, которые, собственно, деньгами своими наполняют бюджеты эти. Потому что в Москве зарплаты очень большие, потому что в Москве все очень дорого стоит. Потому что поесть в Москве – это не 500 рублей даже. Да, это просто зашел и отдал несколько тысяч поесть, потому что в ресторане сразу. Потому что все в Москве дороже. И поэтому сюда приезжают люди из регионов, как я, например, в свое время, чтобы заработать денег, зарплата, чтобы была нормальная. Вот как-то так. Но сейчас это в среднем уравнивается история. Уже не такой разрыв между Москвой и регионами, кстати, хотел бы я подчеркнуть. Вот. Да пусть не врет, другие миллионники, Казань, Уфа, живут прекрасно. Новосибирск, пишет Серк. Серк, товарищ мой, вот он, москвич, в Казань, значит, стал гонять. Я говорю, что ты ездишь в Казань, зачем? Он говорит, да ты что там так круто? Я говорю, в Казани круто? Я говорю, из Москвы ездишь в Казань и говоришь, что там круто. Он, да. Вы скажете мне, а кто по национальности? Русский. Подчеркиваю, русский. На всякий случай, а то вдруг вас это волнует. Я говорю, в Казани круто. Просто какая-то фантастика. Я говорю, да как это, да что ты мне хочешь сказать, есть какой-то город, по сравнению с которым ты приезжаешь, ну вот из Москвы ты приезжаешь в какой-то город, ты говоришь, ой, там фантастика. Я говорю, может, у тебя просто глаз примелькался как-то, замылился ты в Москве, может, тебе в центр доехать, я не знаю. Столица не всегда живет богаче, Вашингтон дыра, пишет Георгий. Вашингтон маленький городишко вонючий, никому не нужный. Смотрите, в этом смысле крупные города. Вот. Крупные города... Крупные города – это много людей. Много людей – это много денег. Что не ясно-то? Почему не кладут бордюров и не делают, знаешь, это... Как это, господи? В гранит не одевают реку Чиган в Оренбургской области. Потому что, наверное, река Чиган не по Санкт-Петербургу проходит. Ну, вот, наверное. И Санкт-Петербург не по берегам Чигана стоит, а по берегам Невы. Поэтому в граните Нева. Ну, это надо быть просто, ну, я не знаю, 7 пядей во лбу, чтобы вот это вот жевать из раза в раз и никак не понять. Ну, потому что крупный город, много людей, много денег, огромная экономика, дикая вообще абсолютно. Какая экономика? Здесь нет производств. Так вы посмотрите вон, Британию посмотрите, Америку посмотрите. Экономика тех самых как раз услуг. Это огромные деньги. В Москве этих услуг выше крыши, сплошные услуги везде. Что непонятного-то?
Ну, денег много здесь, потому что здесь много людей. Ну, здесь живет 12 миллионов человек в городе, в агломерации до 20. Во всей стране 150 миллионов. И считать умеете или нет? Ну, посчитайте, сколько здесь живет. Ну, сейчас вот вся Украина, говорят, вся Украина, плюс-минус, вот кто выехал, не выехал, это 27 миллионов. Москва с агломерацией 20. Понятно или непонятно? Что такое Москва? Нет, непонятно? Ну, так подумайте над этим, подумайте над этим. А потом начинается, а почему в Бузулуке не так? Ну, потому что никогда не было в Бузулуке, как в Москве, и никогда не будет, это же очевидно. И будет Москва или не будет, при этом Бузулук не станет Москвой, понимаете? Ну, не может быть такого. Ну, это поразительно. И вот это вот обязательно надо каждый раз спрашивать. Это вы очень похожи в этом плане на украинцев, которые заявляют, что как они только избавятся от Москвы и ее влияния, у них сразу начнется Швейцария сплошная. Хоть бы население Швейцарии посмотрели для начала. Лишнего чуть-чуть у них там по народу на Украине. Вот они, я так и понял, стремятся, значит, по народонаселению к Швейцарии для начала. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эти вот все рассказы о том, что вот очень сильно душат, а так они сами по себе бы уже бы цвели и пахли, это вот как раз романтизация вот этого бреда. Угу. Не стоит на него вестись. Обман. Вот. Здесь за оскорбление банят, пишет Бисмарк. Да нет. Если да, то почему вы зачитываете обязывающие сообщения, обязывающие... Мне, например, крайне приятно, когда я высказываю точку зрения, независимую от Ой, очень долго. Можете чуть покороче писать, пожалуйста? Каких-то обязывающих сообщений у меня нет. Вот. В Швейцарии 3 госязыка, пишет Георгий. Да, и ничего, кстати, никому ничего не запретили. Вот. А на Украине попробуй на русском что-то скажи. Начинается сразу. Языковые патрули какие-то. Гитлер-Югент, Зеленский-Югент. В Швейцарии 8,5 миллионов живет, пишет Дарья. Вот видите, лишнего получается на Украине, чтобы в Швейцарии быть. Вот. Потому что элита, в кавычках, Бузулука и других городов, заработав деньги, там везет их в Москву. Москва процветает, а Бузулук умирает, пишет Сергей. Да не поэтому. Потому что я еще раз объясняю. 20 миллионов человек живет на очень небольшом, так скажем, на небольшой площади. Чего ты не можешь вспомнить, что ли, слово? 9.30 новости. День 36 в Москве. Клойс пишет. Сравните Сиэтл и Воронеж. Там небоскребы, а у нас хрущевки стоят до сих пор. Сиэтл как Москва-Сити. Во-первых, Клойс, сравню. И, во-вторых, вы проиграете. Объясню, почему. Потому что, когда вы говорите про хрущевки, вы имеете в виду, естественно, не центр города, да? Вот. В Сиэтле, в общем-то, тоже не все здания идеальны, насколько я понимаю. Второе. Сравнивать Воронеж и Сиэтл не совсем правильно. Правильнее, наверное, сравнивать Сиэтл и Владивосток. И я могу посмотреть фотографии Владивостока и Сиэтла, и не могу сказать, что Сиэтл уж так сильно отличается. Да, у них больше стекляшек вот этих высотных. Но эти стекляшки высотные, собственно говоря, были построены в основном в то время, когда у нас, ну, так сказать, вообще ничего не строилось, плюс-минус. А Воронеж, это по сравнению с Сиэтлом, как бы вам так сказать мягко, это город, который в 16 веке основан, а Сиэтл — это 19 век. То есть это прям новодел и новострой. Вы предлагаете в городах 16 века строить стекляшки обязательно где-то в центрах, чтобы они были похожи на американские города? Поэтому я и сравниваю с Владивостоком, потому что Владивосток — это тоже 19 век. Поэтому, когда вы что-то пытаетесь сравнивать, Клойс, ну, сравнивайте сравнимое. А то, а вы видели Прагу, а у них в Праге нет вот сити. А зачем им в Праге сити? Хотя, вообще-то, город весь снесен был с лица земли тоже. Отдельно, да, при боевых действиях, но это ладно. Сиэтл, кстати, еще то дно, пишет Игорь. Да человек увидел фотографию и вдохновился. Ему нравятся вот высотные здания, понимаете? Он считает, что это вот топ из топов. Вот, высотное здание. Ну, наверное. Есть такая тяга. Но есть города исторические, есть города не очень-то исторические. А если сравнить, в кавычках, город в США из картона с населением средней московской многоэтажки хотя бы с нашим средним райцентром, то однозначно мы лучше, пишет Эндрю.
Я вообще хочу Америку сравнивать, а не 200 лет как страна, пишет Вячеслав. Это во-первых. Во-вторых, не делайте революции каждые 50 лет даже, не 150 лет. Не делайте революций. Попробуйте прожить без войны на собственном континенте хотя бы 100 лет. Будут у вас и высотки, и все будет. Серьезно, серьезно, подумайте над этим. Американцы тепло и хорошо устроились. Где у них войны-то на их континенте? С кем они воюют? Когда они последний раз воевали на своей земле? Когда их дома были сожжены, скажите, пожалуйста? Когда дома американцев были сожжены? И кем? Никогда. И никем. Что они сидят там? Далеко-далеко. А нам тут подкидывают дебилов в виде европейцев, которые воняют все время и хотят все время неистово очень хотят с нами повоевать. Когда они уже закончатся, эти придурки? Вот честно, невозможно. Это даже странно, что они из века в век делают одно и то же. Твари. Крайне воинственные, надо сказать. Пёрл-Харбор, пишет Артем. Какой Пёрл-Харбор? Артем, вы фильмов американских пересмотрели. Посмотрите, где находится Пёрл-Харбор. Вам открыть карту, показать, где Пёрл-Харбор находится. Покажите человеку, где находится Пёрл-Харбор, чтобы он понимал-то хоть на самом деле, где он находится. Пёрл-Харбор, господи. Какую-то точку в Тихом океане нашли? Да, вот я уверен, что 99% людей не знают, где находится Пёрл-Харбор. А если сейчас они увидят, где находится Пёрл-Харбор, на карте, карта, карта, вот карты нажмите, вот карта вкладки. Вот. И будет у вас, нет, не, вам пивную предлагают. По-английски надо написать. Пёрл-Харбор, да? Угу. Вот. И будет все отлично. Да? Вот, 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 вот она, гавань. В Гонолулу. В Гонолулу. Не надо, не крутите. Вот, Гонолулу, гавань Пёрл-Харбор. Я вот, да дайте нам на экран, пожалуйста. Я вот пытаюсь это вот, Гонолулу вам показать. Вот посмотрите, откройте, пожалуйста, вот нашу трансляцию. Посмотрите, где находится гавань Пёрл-Харбор, да? Вот здесь вот видите, да? Ну, я не могу рисовать на этой карте, не суть. Вот здесь, вот там Россию видите? Вон, Камчатка, нос, да? Вот Северная Америка, и вот где-то вот здесь, вот в этой жопе мира... находится гавань Пёрл-Харбор. Где-то в Пукея какая-то, вот что там написано? Пупукея, вот Пупукея, видите? Здесь же, рядом с гаванью Пёрл-Харбор, есть Гонолулу, да, это вот оно там находится, а есть еще вот эти Пупукея, Кауэла, Кахуку. Вот, как вы понимаете, вот это, вот так вот, раз, вот это вот, да, находится в Тихом океане. Огромном Тихом океане, где-то посередине этого Тихого океана. А вот там где-то Америка, вот там вот где-то Америка. А вот этот, вот это, если кто не знает, вот, ну, вообще ничего не работает. Вот это Япония, вот она. Вот Япония, да, вот бомбардировка Пёрл-Харбора осуществлялась, вот где Пёрл-Харбор, вот где Япония, вот нашли, да, а вот Пёрл-Харбор, а вот еще до Америки сколько лететь, столько же, сколько от Японии до Пёрл-Харбора лететь примерно. Понятно теперь или нет?
Города американские горели в огне, Пёрл-Харбор был атакован.
Потрясающе. Это все равно, что сказать, что... ну, как это сказать? ну, ладно, я даже не буду. Пёрл-Харбор, война миров, Фредди Крюгер, американцы тоже натерпелись, пишет Роман Викторович. Не додумывайте свое, пишет Артем. Сколько же у нас любителей Америки на выход. Верхний Ларс еще открыт, пишет Дикий Ди. Да, там до Америки еще 3800 километров от этого Пёрл-Харбора, пишет СВ. Ну вот. Так. Америка не знала войн. Вот, об этом я и говорил. Спасибо большое, что напомнили, о чем я говорил, потому что мне человек начал про Пёрл-Харбор писать. Это знаменитое нападение на Америку в Тихом океане, неизвестно где, вот, неизвестно когда. Страшное нападение на американские города. Вот. 3500 километров до Америки еще там. Ну, вот.
Отличный урок географии, ха-ха-ха, вряд ли Артем понял, но все равно супер, пишет Алси. Ну, правда, ну можно же открыть и посмотреть один раз в жизни, где находится Пёрл-Харбор, чтобы потом со слезами на глазах не смотреть все эти американские фильмы уникальные о том, как Америка была атакована, страшно. Страшное дело, как Америка была атакована. Военная база, просто военная, американская военная база. Где-то, где-то в Тихом океане, где-то, неизвестно где. Вы никогда не найдете ее. Не найдете ее без специальных приборов. Нет. Не доплывете до нее, не долетите до нее. Бесполезно вообще. Харбор, по сути, ближе к базе в Сирии, чем к территории США, пишет Костя из Митина. Ну, по сути-то, да. По сути, да. Ну, просто военная база американская, что непонятно. Да, она важная, да, она нужна была американцам, да, они там обслуживали свой флот, да, да, безусловно, этот флот им помогал, значит, бить японцев. Японцы потому и атаковали американцев, чтобы ударить болезненно по их флоту. То есть это такая, как же это называется-то, военно-морская база. Ну, понимаете, да, есть аналогии в вашей голове, я просто слова не буду говорить вслух, ладно? Но аналогии есть. Так и бомбардировка Пёрл-Харбор не достигла своих главных целей. Ни один американский авианосец не был затоплен, пишет Михаил. Я и говорю. Пафосная вот эта вот. В стиле Украины, понимаете? А бомбардировка Пёрл-Харбор в стиле Украины. Вот. А американцы применили по Японии, на всякий случай потом, ядерное оружие. Я ни на что не намекаю, опять же. Вот. Ну, это же прекрасный пример того, как японцы дали леща выползшим со своего континента американцам. Они до сих пор боятся выползать, пишет Юрий Константинов. Да, прямо, ага, очень сильно они боятся, я смотрю. А во Вьетнам кто ползал тогда и когда? Самое главное. В Ирак. В Сирию, кстати. Нефтяные районы они себе как при помощи курдов отхапали, так и не вернули. Вчера смотрю новость, значит. Ну, позавчера мы, или вчера мы обсуждали, что там якобы Башар Асад вывез там какие-то жалкие 200 миллионов долларов. 200 миллионов долларов, о чем вообще разговор? Чем мы вообще по этому поводу как, тратим эфирное время? Жалкие 200 миллионов долларов. Ну, это ладно. Золотая казна Сирии может составлять 2,2 миллиарда долларов. 2,2 миллиарда долларов. Евросоюз обязался Украине каждый месяц со следующего года, с начала следующего года, давать по полтора. Каждый месяц полторашку. Бах, 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 помимо тех денег, которые отдавали. Прошлый год они на Украину потратили 120, что ли, миллиардов. Я там уже не знаю, как посчитать. Ну, вот сами возьмите потом и поймите, что это 10 миллиардов в месяц. Весь запас золотой Сирии 2,2 миллиарда. Вообще денег не было. А они вообще на что жили там? Как бы теперь понятно, когда говорят, Асад не кормил своих солдат. А я понял, потому что и нечем. Потому что нефть как забрали курды, так вместе с американцами, так и все. И чем кормить-то их? Обещаниями есть только. Ситуация. Не пытаюсь оправдывать Асада, но когда у тебя золотая казна 2,2 миллиарда, ну, немножко смешно становится. Это как бы вообще, это страна-банкрот абсолютный. Нет? О, теперь точно запануют, пишет Георгий. А давайте посмотрим на карте Россию и Швейцарию и попробуем прикинуть, какую страну дешевле содержать. Это специально для страдальцев по хорошей жизни, пишет Алси. Я вообще страдальцев по хорошей жизни не понимаю. Всем тем, кому нравятся маленькие страны, ну, не беспокойные, так скажем, не империи. Просто собрался и поехал в эту маленькую страну, живешь скучно, свою скучную жизнь. Главное потом только не пиши нам о том, как тебе там хорошо, а нам тут якобы плохо. Потому что мы прекрасно знаем, что тебе там тоже нехорошо. Не надо нам об этом писать. Да? Смотрю, новый ролик публикует. Лёва из Би-2 сидит на унитазе и говорит в ёршик. Унитазный. Дает интервью в ёршику. Серьезно. В обычный унитаз и обычный ёршик унитазный. Не то чтобы это. А глаза такие вижу. Вот он обдолбанный, конечно. Думаю, да. Вот это у нас, в кавычках, оппозиция.
Япония ткнула Америку в бок, Америка в ответ скинула Японию с крыши. Справедливость по-американски, пишет Сергей. Ну, справедливости ради, надо сказать, что японцы подлецы, негодяи, ужасные звери были во Вторую мировую войну. Вот, что они творили с китайцами, это вообще словами не описать. Геноцид страшный устраивали. Поэтому сильно уж милитаристскую Японию жалеть не надо, и американцы все правильно сделали. Когда ударили по Японии, правильно все сделали. Но при этом надо как бы и не отрицать того факта, что американцы на своей территории ни черта не воюют, потому что некому с ними воевать на их территории. Вот и все. Пара-пара-пам. Пум. А мы находимся на такой территории, где все время со всеми воюют. Постоянное месиво вот это вот, кровавое месиво, постоянно. Спокойной жизни нет никогда, ни в один век нет спокойной жизни, вообще ни в какой. Ни 20-й уж тем более, да, там, не вот видим, 21-й нет, 20-й нет, 19-й нет, 18-й нет, 17-й нет, 16-й нет, 15-й нет. Нет ни одного века, когда здесь было нормально. Все, это постоянная война, Евразия, постоянная война. Все, смерть, убийство, всем кому-то что-то надо. А меня удивляет, как японцы перед американцами ластятся. Быстро они забыли Хиросиму и Нагасаки. Самураи, блин. Тьфу, пишет А.Б. Да какие самураи, перестаньте. Самураи — это все для кино. Это все, когда американцы, когда глобальный, да, капитал заходит в какую-нибудь страну и заходит по-настоящему, разрушая культуру этой страны, он оставляет от этой культуры только какие-то очень яркие вещи, и то для карнавала. Все, то есть чисто карнавал. По типу, а вы еще можете надеть свою дебильную какую-нибудь там вышиванку и шаровары. И как дебилы скакать в ваших вышиванках, шароварах. Еще можете чуб себе вот такой вот сделать на голове и в Киево-Печорской лавре готовить какой-то хавчик, делать шоу там кулинарное, понимаете? Харчи какие-то, харчеваться. Вот, и снимать на видео это все. Вот. Вы можете выглядеть дебилами. Вот. Это единственное, что от вашей культуры останется. Потому что ваша истинная культура, она как бы часть русской культуры, во-первых, ее, конечно, уничтожат. То есть никому не надо. Так и от японцев. Ну, какая там культура от японцев осталась? Вот можешь ходить, рассказывать там про какие-нибудь одеяния. Обычно одежда остается, да еда, собственно, все. С приходом Мэйдзи было покончено с самураями, пишет Михаил. Японцы самые ярые нацики, они ненавидят все другие нации. Американцы не исключение, пишет Строгинский. Перед Америкой присмыкаются, потому что знают, что они могут жахнуть, и ничего им не будет, пишет Иван Иванов. Самураи были гомосексуалисты, а японцы просто педики, пишет Георгий. В Японии можно ношенные трусы купить, пишет Майк. Только это и в России можно купить, это везде можно купить. Тут вопрос только спроса. Есть ли спрос на это все? Вот. А разве глобализация нашу культуру не уничтожает? Сейчас невозможно выйти в косоворотки, да и чайку из самовара попить, смотрят как на идиота, пишет Финист. Да потому что, когда у тебя от культуры остается только косоворотка и чайку попить из самовара, ты и есть идиот. Потому что культура — это шире понятие. В первую очередь культура — это язык. В первую очередь культура — это язык. Ты можешь в своей косоворотке возле своего самовара хоть убиться, если твое, собственно, заведение, в котором ты это все подаешь, называется как-нибудь типа Russian Luxury Bar, да, All Inclusive Bar, Samovar and Varishki. Пока по-русски не начнешь говорить и мыслить нормально, пока не перестанешь вставлять американские или какие угодно французские слова в свою речь, думая, что от этого ты становишься богаче и круче, пока не перестанешь неведомыми именами называть детей своих, да? Вот все ржут над джавелинами всеми этими, как они там, как байрактарами называли детей на Украине. Вы сходите, пожалуйста, на игровые площадки в России, пожалуйста. Я не имею в виду, что мы называем именем оружия какого-то там. Тюльпаны и гвоздики я еще не встречал там, да, и ланцета тоже не видел. Но это только начало, я так понимаю.
Ну, вы имена-то слышали там, нет? Такое ощущение, что мы пересмотрели все романтические комедии американские и решили из этих романтических комедий имена брать. Это чё? Вы думаете, ваши дети с иностранными именами, неистово иностранными? Я понимаю, что в большинстве случаев наши имена так или иначе либо греческие, либо латинские, да, есть русские, искренне там, да, есть славянские имена, но в целом вот есть совершенно уж экзотические какие-то, совершенно экзотические просто. Вы что хотите-то? Вы как бы думаете, вот если вы называете кого-то американским именем. Вот, я, кстати, еще ни разу не встречал, чтобы кто-нибудь назвал сына, например, в России Боб. Реально, это было бы Том, Том, Боб. Или это уже тоже бывает. Но я реально девочек встречал с американскими именами. Вот девочки с американскими какими-то именами, я думаю, да что ж такое, это же уже нормально, нет вообще? Типа, что за фигня-то? Родители чем думают? А родители ничем не думают, им в Инстаграм надо выкладывать розовое платье, вот это все. Вот, мы пошли, у нас адвент-календарь, адвент-календарь, мы играем в тайного Санту, мы вообще умалишенные все. Мы все умалишенные, у нас у всех адвент-календари, мы играем в тайного Санту, вот, и мы в Berwick Luxury Village отправляемся в связи с этим. Да хоть 10 раз самовар затопи при таких обстоятельствах, хоть косоворотками этими обвешайся, хоть усы себе и бороду до яиц отрасти, смысла в этом нет никакого. Культуру русскую с русского языка начни, с русской веры.
Идиоты.
Я имел в виду куриные. Они же на земле, правильно? Не сушка высиживает на земле. Имена на детской площадке. Святобор, это нормально. Всеволод, отлично. Мухаммед, понятно. Джаурбек, тоже понятно. Все. Нет, это все понятно. Я говорю про какие-то американские вот эти вот, знаете. Ну, мне сейчас трудно просто привести это вот, потому что это редко, но это уже есть. Или вот эти люди, которые с американским флагом ходят. Вот у них везде американский флаг. Или машины в британском флаге у них все время. Вся машина оклеенная в британский флаг. Вот это что такое, я не понимаю. Кирпичаем, что ли, шарахнуть в эту машину поганую, я не понимаю. Ты где живешь? Ты где живешь? Я не понимаю. Были же люди как люди. Боб — это Роберт. Их много в детских игровых, пишет Костя из Митина. Да. Майкл у нас в садике был. Да, то есть вот у нас есть как бы традиционное произношение имени Майкл. Михаил, да, Миша. Понятно, что имя еврейское, да, вот. Ну, примерно там, равен Богу, там, ну, примерно такой перевод. Дословно не скажу. То есть это еврейское имя, Михаил. Почему надо обязательно Майкл? Ну, тогда Микеланджело. Микеланджело. Ну, Микеланджело это как бы слишком длинное имя там. И Майкл, и Анджел, да? И Архангел Михаил сразу тут все вместе. Микеланджело. Мигель можно, Мигель. О, Мигелей полно. Мигелей вообще просто обалдеть. И не то чтобы все кубинцы. Просто сплошные Мигели. Эй, алло, Мигель, ты же Майкл, ты же Михаил на самом деле. Миша же получается. Вот. У нас в группе Милана. Сабрина, Ангелина и две Мирославы. Так, Мирослава, отлично, это русская. Значит, Ангелина, Ангел, Анжелина, Анжела. Не совсем понятно, как правильно по-русски есть такое, нет. Сабрина, не скажу происхождение. Милана, Мила, Мила, Лана. Кстати, Милана может быть, можно с натяжкой, типа как... Мила, Мила, Милочка, Мила. Милая, Людмила, Людмилая, ну, людям милая, понимаете, да, Людмила, Мила, Милая, Милан, ну, может быть, там вряд ли от города Милан, да, вряд ли. Вот, Джон, но он ведь дитя Беларуси, наше имя, пишет Иван Шнайдер, Джон, Джон, это Иван, насколько я помню, Джон. Джон. Нет, Йохан. Джонатан. Нет, не Жека. Нет. Джон конкретное есть. Это... да, по-моему, это Иван в итоге. Как Том, это Фома. Да? Замена звука. Мы не могли никогда говорить «с», и поэтому у нас не «с», нет, а у нас поэтому «ф». Поэтому не Том, да, а Фома. Джон, Иоанн, Йохан, Иван. Спасибо, Иван, я все-таки правильно сказал. Спасибо, благодарю вас. А, мы опять разбирались в именах и в культурах. Короче, из-за того, что вы себе усы там как-то подкручиваете и ходите, изображаете, что вы русские, вы больше русскими не становитесь. В первую очередь язык, культура с этого начинается. Хотя костюм — это тоже важно, элементы, важно, важно, да, но не так важно, как язык. Язык важнее. Вот. Грязь из языка убирайте. Восхищаться не пойми чем переставайте. Уважайте свою культуру, свой язык. Читайте нашу русскую литературу. И будет вам хорошо в связи с этим. Двойное имя Кэтрин Элизабет, пишет Элси. Ну, Лиза и Елизавета по-русски, да? Ну, так, на наш манер Елизавета. Ну, так, конечно, Элизабет — это заимственное, конечно, имя. Да, прекрасного дня, пишет Элси. Или на верхний ларс все, пишет Дикий Ди. Да, если кто не хочет учить русский язык и по-русски нормально разговаривать, и хочет вот это Luxury Village, вот это вот все, вот это вот, адвент-календари, на верхний ларс все. Все, бегом на велосипеды и поехали отсюда вместе с своим имбирно-пряничным латте. Все, все понятно или не все понятно? Все. Там будете адвент-календари свои листать. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.